Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Напомню, что сегодня мы беседуем на Радио «Вера» с протоиереем Дмитрием Карпенко, настоятелем храма апостола Иакова, брата Божия, в городе Губкине. Мы как раз остановились на том, ну, собственно, от вашей биографии, наверное, к взглядам, к системе взглядов, потому что в начале 2000-х годов, я вот как раз это уже я хорошо помню, там, пришедший в церковь позже, но как раз примерно вот в это самое время, как много разговоров было тогда про общины, про литургию, про язык богослужения. Наверное, во многом эти разговоры стали основой каких-то положительных изменений, которые с течением последних лет происходят в нашей богослужебной жизни, с одной стороны, с другой что-то там остается каким-то идеалом, что-то отпадает. Но вот основа для этих разговоров как раз закладывалась именно тогда. В 90-е годы все старались восстанавливать, собирать камни, да, извините за эту банальность. Да. А вот начало, конец 90-х, начало 2000-х – это вот такие яркие очень разговоры, постоянные от кухонь до тогда возникающих живых журналов в интернете, развивавшемся. Это как раз начало вот этих хороших разговоров.
Да, и, так и есть.
И мы с вами остановились на том, что ваша история, она началась с вашего же вопроса, как и почему происходит именно так. Почему там какие-то моменты богослужений мы видим, стоя в храме, какие-то моменты богослужений, причем, как потом выясняется, самые важные, проходят за закрытыми дверями, и люди, которые стоят в храме, вот-вот, они этого не видят, не понимают, не осознают, а значит, лишены всей полноты.
Вот-вот, да. Для меня как бы все эти моменты, они всегда представляли как бы такое большое значение. И один из вопросов, который меня тоже мучил, а вот тут батюшки, вот они сами-то понимают, что они делают. То есть они что-то вот читают, там, они вот во все это вникают или нет. Вот меня это тоже беспокоило. Поэтому для меня вот понимание, осознание того, что происходит, ну, всегда как бы представляло как бы большое значение. И, конечно же, в период обучения в семинарии, общения с людьми, со священниками, с чтением различных статей, литературы. Надо сказать, к тому времени еще, в то время еще интернет не был развит. Да? Интернет – это уже где-то начало 2000-х, да, там 2001. Вот я помню, 2000-й как-то еще уже что-то там было, но до этого времени интернетом мы тогда не пользовались. Возможности такой не было. Но была возможность какие-то читать статьи, книги в различных изданиях. И да, здесь, конечно же, на меня оказало большое влияние чтение книг митрополита Антония Сурожского. То есть для меня он стал таким как бы определяющей такой личностью для понимания вот как бы того, к чему призывается пастырь. То есть что, в чем заключается его задача. Вот, наверное, вся задача, цель жизни владыки Антония было построение общины, вот такой живой среды семейной, духовной, пронизанной очень тесными взаимоотношениями и не имеющей каких-то таких границ, которые бы препятствовали людям разных культур, разных мировоззрений, разных устоев становиться единым целым. Да, вот в этом плане Сурожская епархия во время владыки Антония она стала вот таким уникальным, на мой взгляд, прецедентом в нашей церковной истории, который показал возможность жить по Евангелию в реалиях современной жизни, в реалиях современного мира, пронизанного противоречиями, пронизанного самыми разными какими-то взглядами на происходящее. И что оказывается посреди вот всего этого метущегося мира возможно создание и не просто какого-то града Китежа, да, то есть не просто построение какого-то лубка, а чего-то живого, живого, очень открытого и очень действенного.
А вы, когда начинали об этом говорить, будучи молодым священником, совсем молодым, вам же На момент рукоположения было 20 лет всего лишь.
Да.
А вы не сталкивались с таким противоречием, почему я спрашиваю, вот мой круг общения во многом это тоже молодые священники или священники, которые там в тот момент, начало 2000-х годов, были молодыми священниками. И вот что они, что там нынешние молодые священники, которые... примерно в этом же русле мыслят, они все время говорят о том, что они сталкиваются с тем, что их более старшие собратья, сильно более заставшие там начало 90-х, так и 70-е годы, не понимают всего этого движения, зачем это нужно. Вот есть же, как написано, вот ты и делай, закрывай, читай про себя, не вылезай.
Ну, несомненно, да. Это все эти какие-то моменты, как бы непонимания, то, что есть разные взгляды. Но я прекрасно как бы осведомлен о том, что так и есть. Но нужно разговаривать, нужно общаться, нужно смотреть. Я считаю так, что если люди настроены как бы, ну, по-доброму, в принципе, да, то есть не хотят просто вот задавить человека, а действительно открыты к тому, чтобы, ну, как бы разбираться, то всегда можно разобраться, было бы желание. Поэтому, если у людей есть желание разобраться, то как бы можно прийти к искомой, так сказать, цели. А если этого желания изначально нет, ну, тогда все это, конечно, будет лишь сотрясанием воздуха. Хотя, с другой стороны, для людей как бы со стороны, ну, может быть, так сказать, вот наши аргументы, они могут в ту или иную сторону человека как-то заставить, не заставить, но, по крайней мере, расположить. Да, поэтому, конечно же, есть самые разные взгляды на то, какой должна быть церковная жизнь. И в этом плане я здесь не испытываю как бы никаких иллюзий на этот счет.
А когда вы начали служить в самом Белгороде, мне кажется, что почему-то, я не знаю, не могу это объяснить, это такое мое какое-то собственное ощущение, что... несмотря на вот Курско-Белгородскую епархию в прошлом, и то, что в Белгороде, наверное, все-таки таких сознательных прихожан к началу 90-х было меньше, все равно, я думаю, что к 2000-м годам количество сильно выросло. И ваши первые общины в соборе в Смоленском и в вашем собственном храме, где вы были настоятелем первый раз, как относились к таким миссионерским взглядам?
Ну, надо сказать, что люди всегда достаточно открыты к тому, чтобы слушать священника и к тому, чтобы, так сказать, вот назидаться, наставляться, так сказать, от его слова. Но есть, конечно же, какая-то категория прихожан, которая уже укоренилась в каких-то своих взглядах, да, то есть в понимании того, что есть правильно, а что есть неправильно. И это не самые плохие люди, это хорошие, добрые во многом христиане, но не готовые, не способные как-то критически, может быть, себя осмыслить и происходящее вокруг. И вот такой контингент, он, да, он присутствует. Но я всегда считал и считаю до сих пор, что священник должен всегда со своей паствой обходиться крайне бережно. То есть никогда не настаивать на чем-то, во что бы то ни стало. С уважением относясь к каким-то, так сказать, мнениям, каким-то разным взглядам. То есть, понимая то, что церковная традиция вбирает в себя, ну, самые разные, так сказать, формы, если мы посмотрим через столетия. И понятно, что люди, сформировавшиеся в определенном направлении и уже соответствующего возраста, ну, бывает тяжело, порой даже невозможно что-то в себе пересмотреть.
А как быть священнику, который, например, долгое время возглавлял общину, где он уже установил какие-то правила, которые, как ему казалось, важны, начал совершать куда более осмысленные миссионерские богослужения, читать молитвы вслух, там, и так далее, и так далее. Мы все знаем. И вдруг его переводят на другой приход, где тоже сформировалась своя община, куда более консервативных взглядов. И вот он сталкивается с тем, что он долгое время преодолевал, может быть, как-то делал у себя, потом выстроил, служил долгие годы, раз, а тут не просто все сначала, но, может быть, и совсем не получится. Как ему поступать?
Знаете, я так скажу, что нельзя ни в коем случае, вот как я уже сказал, да, во что бы то ни стало, на чем-то настаивать. Это всегда должно быть очень постепенное, очень такое спокойное общение людей друг с другом. То, что касается как бы вот разных форм совершения богослужения, здесь тоже священник, на мой взгляд, не должен какую-то отсебятину, так сказать, городить. Обязательно все это должно быть так или иначе согласовано быть, во-первых, с церковной традицией, а не с тем, что ему там взбрело в голову, там, что он захотел, вот так вот буду делать, потому что мне так показалось, что это хорошо или правильно. Это должно быть на чем-то основано. Это должно быть основано на определенных каких-то, не знаю, ну, положениях, постановлениях, каких-то наших документах, которые, ну, присутствуют, так сказать, вот у нас сегодня. Это должно быть основано в том числе и на мнении архиерея, на мнении, так сказать, вышестоящих, так сказать, вот отцов, и так далее. То есть, ни в коем случае не входя в какой-то такой непреодолимый конфликт. Вот это самое печальное, что может быть, и что случается нередко. Да, когда люди идут на принцип. Да, потому что есть некий вот такой идеал, который они себе там либо придумали, либо прочитали, и вот сейчас я буду тут что-то насаждать. Либо тут исихазм буду насаждать, либо тут буду какое-то еще старчество насаждать, либо тут буду какую-то общинность насаждать. Это все должно вызреть. Церковь – это живое, это пространство живой, так сказать, действительности. А все настоящее, действительно представляющее какое-то значение, оно должно вырасти естественным образом. И для этого нужно время, для этого нужно очень такое внимательное отношение всех ко всем. И поэтому вступать в какие-то конфликты, я считаю, это абсолютно неправильно, не нужно. Ломать кого-то через колено тоже неправильно. Вот вы не хотите там слушать Евангелие на русском языке, а я вот вам сейчас буду тут читать, буду тут сейчас вам и так далее. Ну, не нужно, не нужно этого делать, не нужно. Нужно со спокойствием, со смирением, так сказать, людей.
Не хотите так, объяснять. Я вам по-другому как-нибудь попробую его объяснить.
Нет, это все должно быть абсолютно нормально. Есть как бы то сложившийся определенный чин богослужения, который мы имеем. Замечательно. Как бы нет никакой нужды все это как-то нарочито специально, так сказать, изменять. На мой взгляд, абсолютно не нужно. Но какие-то формы со временем, они могут быть использованы. Могут быть. Но это должно быть естественно. Это не должно быть, не должно выглядеть как какая-то, так сказать, вот спецоперация, какая-то вот компания, непонятно для чего, так сказать, производящаяся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем с протоиереем Дмитрием Карпенко, настоятелем храма апостола Якова Брата Божия в городе Губкине. Интересно, я понимаю, что это там разница исключительно в наименовании, а смысл остается одним и тем же. Много раз встречал название храмов Иакова Брата Господня, а Брата Божия, но это такое более мягкое, более что-то такое привычно домашнее, нет?
Ну, мне тоже нравится.
То есть, это вы сами так назвали?
Но здесь у нас... Нет, я так не называл, естественно, да. То есть, здесь так это все сохранилось уже как бы со временем, потому что этот приход изначально исторически был здесь утвержден еще в 19 столетии, потому что родоначальником нашего прихода еще в 19 столетии являлся помещик-купец Яков Карапов. И вот именно с этого времени, так сказать, ведет начало становление нашего прихода, нашего храма, который, к сожалению, в советские годы был разрушен до основания, и уже в начале 90-х годов вновь община вот того разрушенного, упраздненного прихода апостола Якова была вновь воссоздана, и вот сегодня мы продолжаем эти традиции. Поэтому все это наименование именно вот в таком звучании, оно как бы сохраняется с тех времен, мы всему этому преемствуем.
А как вы оказались в Великобритании?
Да, это интересная тоже была история в моей жизни. Это все произошло после моего знакомства с владыкой Елисеем, ныне архиепископом Гаагским и Нидерландским, которая состоялась на конференции Сурожской епархии 2015 года. Я получил приглашение поучаствовать в этой конференции и выступить там с докладом о миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. И вот после такого очень интересного общения, знакомства как бы завязалось. И затем поступило предложение от владыки Елисея: не хотите ли вы вот послужить какое-то время здесь, у нас, в Суржской епархии. Ну, я как бы так воспринял это как такой особый знак, волю Божью, потому что я сам как бы к этому не стремился специально, но внутри, конечно, меня было согласие, потому что, как я уже и говорил, для меня личность владыки Антония Суржского лично в моей духовной жизни является как бы такой определяющей во многом. И вот возможность послужить на месте его трудов для меня было воспринято как вот такой промыслительной возможностью, поэтому я с благодарностью все это воспринял.
А вы были ключарем того самого собора Успенского кафедрального в Лондоне, где служил владыка?
Да, 2015-16 год как бы были такие краткие мои посещения Суржской епархии, но я уже имел благословение в священноначале совершать там вот такое командировочное служение. А в 2017 году уже произошло мое назначение через решение синода. И да, я был назначен секретарем Суржской епархии и ключарем кафедрального собора Успения Божией Матери. Да, поэтому тот самый храм, который некогда был приобретен владыкой Антонием, собственность Русской Православной Церкви, такое великое тоже промыслительное действие, которое в 70-е годы наша тогда еще немногочисленная община смогла предпринять. Да, вот в какую-то меру вошел в те труды, которые совершались нашими великими предшественниками.
А какая разница была, на ваш взгляд, между приходской жизнью на Белгородчине и в Лондоне?
Да, то есть отличие прихожан, ну, конечно же, оно есть, как бы оно заметно, потому что есть определенные уже сформировавшиеся как бы воззрения по поводу того, какой должна быть церковная жизнь. И надо сказать, что вот прихожане Суржской епархии, ну, это люди очень разные по своему как бы составу, но каждый из них, он как бы вот себя осмысляет как человека, который имеет право на мнение, который имеет возможность это мнение озвучить, каким-то образом, так сказать, засвидетельствовать о нем, когда-то громче, когда-то тише. Ну, то есть это люди, которые, так сказать, вот как-то свои права пытаются определить и каким-то образом отстаивать. И это как бы вот определенная такая реалия, связанная также с тем, что там, значение приходских собраний, как бы оно имеет большее, может быть, значение, нежели вот в реалиях наших российских взаимоотношений, которые вот есть внутри прихода. И поэтому здесь, конечно, ну, должно быть такое большое искусство для того, чтобы всей этой такой пестрой общиной, паствой, так сказать, управлять, направлять, назидать. Но нужно сказать, что вот трудами, вкладом владыки Елисея удалось сделать очень многое за год его служения. Он 10 лет послужил вот на Британских островах Русской Православной Церкви. И как раз-таки вот в то время, когда был конфликт, очень серьезный конфликт из Константинопольской церкви, потому что какая-то часть епархии, прихода ушла тогда под домофор Константинопольского патриарха, и была опасность потерять права на собор. И владыка предпринял тогда все возможное и невозможное для того, чтобы этого не состоялось. И вот его вклад в этом плане, он такой очень, я считаю, так сказать, исключительный вклад, потому что здесь без личности, без персонального какого-то, так сказать, вот включения в ситуацию, решить это было практически даже невозможно в те годы. Поэтому вот сейчас, как бы все осмысляя, понимаю, что вот он очень много смог сделать для того, чтобы сегодня вот храм, сейчас, к сожалению, конечно, период пандемии, всех ограничений, но в лучшие времена собор полностью заполнялся молящимися. Вот воскресные праздничные дни, он достаточно вместительный, то есть он может вместить там до 800 человек. И вот, да, очень, община очень сильно разрослась, и очень много желающих сегодня приобщиться вот такой настоящей христианской жизни. А самое главное, что вот как бы память о владыке Антонии, она, конечно же, тоже является такой как бы вот притягательной для многих. Хотя сегодня нередки те люди, которые впервые, может быть, слышат это имя и как бы совершенно не знают о том, что было тут, что происходило какое-то время назад.
Даже из тех людей, которые ходят в Успенский храм.
Ну, к сожалению, да. Те, кто, может быть, недавно прибыли, те, кто вот воцерковились вот в какие-то вот последние годы, да, то есть, ну, хотя живы еще и в том числе и священники, и духовенство, из числа тех, кого владыка Антоний рукополагал. И
ну, учитывая, что владыки Антония нет всего с 2003 года, то, в общем, конечно, наверное, таковых достаточно много. Даже костяк прихода, ну, наверное, сохранился.
Знаете, по-разному, потому что, как бы, есть свои ситуации. Как бы, ну, есть, конечно, несомненно, есть те люди, которые все это еще прекрасно помнят.
А вот если отбросить все бытовые составляющие жизни в разных странах, для приходского священника где комфортнее осуществлять свою миссию? В России, где тоже у нас после долгого перерыва люди плохо себе представляют о том, что такое церковь и что происходит, да, и в стране, где православное население составляет, ну, подавляющее меньшинство, но люди, которые ходят там в Успенский храм, в другие православные храмы в Великобритании, они, я не знаю, насколько они воцерковлены, но, тем не менее, вот тоже им надо как-то что-то рассказывать, тоже вести какую-то миссионерскую работу.
Несомненно. Дело в том, что вот люди, которые оказываются за границей, наш русский человек, оказавшийся за границей, к сожалению, далеко не всегда становится прихожанином православного храма. Да, то есть, если взять как бы вот в совокупности все то количество людей, русскоговорящих, проживающих за рубежом, и вот те люди, которые составляют как бы основу наших приходов, ну, как бы здесь разница такая достаточно значительная. Но в то же время люди, которые приходят, все-таки те, которые желают к этому приобщиться, это люди, которые как бы открыты и готовы к тому, чтобы что-то делать еще, помимо того, чтобы приходить в храм. И вот это есть, в этом есть некая такая отличительная, может быть, особенность. Да? То есть люди готовы не просто приходить, а что-то еще дополнительно как-то включаться вот в какие-то разные, так сказать, какие-то процессы. У нас в этом плане тоже, может быть, не все так плохо, как нам кажется. Но по большей части в этом есть, наверное, такая проблема, связанная с тем, что единственное время, которое мы резервируем как бы для Бога, ну, условно говоря, ну, вот обычный человек, это время совершения богослужения. То есть на службу я готов прийти, я готов послушать, что там мне скажут, готов там причаститься, когда нужно. А вот что-то большее, вот еще там собраться на какие-то отдельные встречи, еще где-то куда-то вот сорганизоваться, где-то что-то сделать. Тоже, конечно, есть эти люди, но их число уже несопоставимо с теми, кто приходит в храм. Вот мне кажется, наша одна из задач внутренней миссии, которую мы, ну, должны продолжать, с тем, чтобы вот это соотношение людей, приходящих в храм, и еще желающих что-то делать, чтобы оно вот здесь не было такого разрыва большого между этим.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что мы сегодня беседовали с протоиереем Дмитрием Карпенко, настоятелем храма апостола Иакова Брата Божия в городе Губкине. Я Алексей Пичугин. Спасибо и всего доброго.
Спасибо вам, Алексей. Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».